Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, друзья! С вами подкаст об искусстве и арте на SBS Russian, и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня у меня в гостях стрит-арт-художница из Мельбурна Арина Апостолова, номинантка на приз зрительских симпатий фестиваля уличного искусства Фрэнкстона этого года. Здравствуйте, Арина! Добро пожаловать на SBS Russian!
Здравствуйте, Ирина! Большое спасибо, что пригласили меня в вашу студию. Мне очень приятно быть здесь. И все правильно озвучили, сказали, что я стрит-арт-художник. Профессионально занимаюсь этим в Мельбурне уже почти 3 года. Вот.
Замечательно, сейчас все обсудим. Давайте знакомиться. Вы приехали в Австралию из Одессы, насколько я понимаю, да? Расскажите, пожалуйста, как так получилось, почему именно Австралия?
Да, я приехала из Одессы, но не совсем из Одессы. Я сначала уехала в Китай, провела некоторое время в Китае, решила, что я очень хотела бы заниматься стрит-арт искусством, искала возможности где-то за пределами Китая и Украины найти идеальное место для развития этого бизнеса. Этого я назвала его бизнесом, но на самом деле это и бизнес, и искусство, и все в одном. И Австралия оказалась идеальным местом для развития меня как художника, потому что я очень долгое время наблюдала за художниками из Австралии, которые выполняли какие-то невероятные работы, и я подумала, я бы очень хотела оказаться в Австралии, познакомиться с этими людьми и работать, возможно, с ними. И, в общем, меня очень сильно вдохновила Австралия когда-то, чуть больше 3 лет назад. Вот. И для меня Австралия стала, в принципе, целью приехать.
Здорово. В Одессе вы тоже занимались стрит-артом?
Да, когда мне было 13 лет, я впервые расписала спортбар.
Вау!
Да, и это было очень удивительным моим экспириенсом, когда мне было 13 лет. Один из друзей попросил меня расписать стену в этом баре. Какой-то футбольная тема, мячи, газон, но я впервые это сделала. И это была моя первая работа. Я тогда получила даже деньги за эту работу.
Потрясающе.
Да, и с тех пор я периодически, когда я уже начала учиться в университете, я по образованию архитектор, я начала выполнять периодически кое-какие заказы. Росписи стен обычно в квартирах, домах, ресторанах. Я расписывала скульптуры.
В детстве вы были тем самым ребенком, который рисует на стенах?
Нет.
Нет?
Я не была тем ребенком, я вообще даже не была заинтересована в искусстве. То есть мне это казалось, что это вообще какая-то не работа, это просто фан. Это делают рисовать, как вы говорите, на заборах или в тетрадках на полях, но не как что-то, что могло бы стать прям моей целью жизни или интересом каким-то. Нет, этого не было. То есть это появилось только со временем, когда я начала заниматься этим. То есть, когда мне нужно было поступить в университет, я начала обучение рисунку, и только тогда у меня случилась любовь к искусству.
Вы сказали, что вы архитектор по образованию. Вы, помимо того, что занимаетесь стрит-артом, вы также пишете картины. И я как раз хотела у вас спросить о вашей связи с архитектурой, потому что помимо того, что у вас есть портреты людей, у вас еще есть несколько работ, в которых мы как будто бы видим художника, как он смотрит снизу на какое-то большое архитектурное здание или комплекс зданий разных форм, и туда вписаны такие небольшие люди. И это как двор-колодец немножечко, да, и наверху мы видим какой-то кусочек неба. И вот эти архитектурные формы, они очень разные, что-то напоминает вот иранского архитектора, имя которой я не помню, вот эту женщину.
Азаха Хадид.
Да, 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 вот именно ее. Что-то напоминает какие-то соты, пчелины, да, и так далее. И когда на это смотришь, такое ощущение, что для вас вот архитектура имеет какое-то очень большое значение в жизни, так?
Так и есть. Архитектура поселилась навсегда в моем сердце. Я закончила архитектурный университет. Я поработала немного архитектором, Но я никогда не была счастлива в этой индустрии, потому что я никогда не могла себя реализовать именно вот в архитектуре. Я очень стремилась к тому, чтобы выполнять интересные заказы, но я работала на архитектурной фирме, либо делала какие-то частные заказы, и я никогда не могла позволить себе хорошо, как-то комфортно жить, потому что зарплаты были, ну, достаточно низкие для архитекторов в Одессе, ну, достаточно низкие, и это была довольно-таки серьезная проблема. И, ну, для меня это был ключевой момент, почему я решила, что я не смогу хорошо зарабатывать на архитектуре. Это нужно было просто, я не знаю, наверное, родиться с каким-то желанием вот именно построить вот архитектурную карьеру, с большим желанием. А у меня, наверное, не было такого большого желания, и поэтому я решила как-то, можно сказать, сдаться этому процессу и просто остановиться и делать то, что мне нравится. То есть я переключилась на другие профессии, я начала искать себя в перерывах. У меня были разные работы, я делала разные вещи, включая свой собственный бизнес с Китаем, у меня был 2.5 года. Но я между тем выполняла все равно художественные работы. Я делала работы под заказ. Мне всегда говорили, что у тебя очень хорошие портреты, у тебя чувство цвета и света. И я так думала, если люди говорят, что у меня хорошо получается, значит, нужно пробовать еще. Вот, и я продолжала делать все равно какие-то заказы, включая там росписи, например, нашего аквапарка в Одессе, сеть ресторанов, какие-то там свои проекты были художественные тоже, включая заказы на картины и портреты. И всегда, я практически всегда использовала знания свои из архитектурной академии. Архитектура очень сильно повлияла на меня как на личность, на меня как на художника в том числе.
Ну, вы такой человек больших масштабов, да?
Да.
Стены, архитектура, здания.
Да. И очень важно, наверное, мне поблагодарить судьбу за то, что у меня все-таки была эта возможность обучиться архитектуре, потому что то, что делаю сейчас я это очень люблю и очень сильно этому отдаюсь. И я понимаю, насколько важны те знания, которые мне дала именно архитектурная наша академия, понимание чертежей, это работа с планами, с фасадами, технические моменты, цвет, краски. Все, что я получила из нашей академии, я все это использую.
Поводом для нашей беседы стало то, что вы попали в номинацию на приз зрительских симпатий конкурса во Фрэнкстоне. Давайте немножко, может быть, об этой работе, которая туда попала, расскажем, что там, собственно, изображено и как долго вы занимались росписью этой стены.
Это был очень интересный проект. Я только переехала в Мельбурн, это было год назад. Я, наверное, не отметила то, что я до этого проживала в Брисбене.
Так.
И на тот момент я только переехала в Мельбурн. Для того, чтобы мне найти было новых клиентов, мне нужно было что-то предпринять, потому что я в Мельбурне не знала никого. Это был 2023 год. И я решила просто на Фейсбуке выставить, что я вот в Мельбурне, в одной из нескольких местных групп, ищу сейчас новых клиентов. И ко мне обратилась девушка с предложением расписать их стену. Это было агентство недвижимости. Они сказали, мы хотим сделать с вами этот проект. Он довольно-таки большой, там было, по-моему, 50 или 60 квадратных метров. То есть он двухэтажный. Для него мне понадобился, я не знаю, как это по-русски, scissor lift.
Подъемник.
Подъемник мне нужен был, да, для того, чтобы выполнить второй уровень. Это был самый лучший проект за всю мою, вот, за всю мою карьеру, за всю мою историю. Работа с клиентом, насколько дали мне возможность своей вот этой творческой свободы. Они сказали, рисуй, что хочешь. Мы бы, конечно, хотели видеть там птицу, которая прилетает к нам, несколько native...
Да, местных растений.
Местных растений. Они дали полностью мне свободу, выбор цвета, то есть всех деталей, абсолютно все. И я была просто на седьмом небе отчасти, выполнив этот проект. Он действительно стал очень... получил очень много фидбэка, очень много людей писали мне. Я получала очень хороших отзывов об этой работе. И в этом году, когда была номинация на участие в стрит-фестивале в следующем году, в 2026, мне написали письмо, что вот мы вас хотим номинировать на People's Choice Award, приз зрительских симпатий.
И а что за, что за птица, которая туда прилетает?
А, это,
что это за история?
Да, это клиент сказал, что мы эту птицу видим каждое утро, она прилетает к ним, садится у них на бревно и просто чистит крылья. И они делают фотографии его постоянно, и когда они просили меня сделать дизайн, они мне отправили тоже фотографии, которые я могла выбрать.
Сколько литров краски уходит на 50-метровую картину на стене?
Сложно сказать. Когда я выполняю фон, я могу посчитать, сколько литров я потратила. Но когда я выполняю детали, я могу принести с собой 800 баллончиков краски. И из них, конечно же, не будут использованы абсолютно все. Некоторые цвета могут быть использованы в 2, 3, 4 баллона, а то и больше, а некоторые цвета могут быть там на четверть использованных. Поэтому очень сложно посчитать. Я миксую house paint.
Краской?
Настенной краской, да, которая профессиональная настенная краска, и спрей-баллончики. Вот, и по спрей-баллончикам довольно сложно определить, сколько краски уходит, но один из моих больших проектов, который я рисовала в Канберре, это было в Куинбен, это недалеко от Канберры, там было 500 квадратных метров роспись, это в скейт-парке было. Там было легко просчитать, потому что для этого проекта нужно было отдельно закупать все, и ушло 200 литров краски.
Австралийская публика, как вам? Часто люди приходят к вам со смолтоком каким-нибудь?
Постоянно.
Да?
Регулярно. Это очень большое преимущество в этом есть. Первое, это тебя поддержат, тебе принесут еду, кофе, на тебя подпишутся в Инстаграме, на Фейсбуке, тебе скажут очень много добрых слов, но проблема в том, что эти разговоры обычно затягиваются надолго. Иногда, когда я работаю прям в паблике-паблике, я выставляю распечатанную картинку о том, что не беспокоить художника, так как он занят работой. Потому что, например, когда у тебя есть какие-то определенные дедлайны и сроки, особенно если у тебя заказаны подъемники, ты же платишь каждый день за аренду этих подъемников. И, соответственно, твое время — это, ну, клиента деньги и твои тоже деньги, поэтому тебе приходится регулировать это. Если, например, я однажды расписывала подземный переход, где люди с автобусной остановки возвращаются домой либо идут на пляж, и это поток, я не знаю, наверное, тысячи людей в день. И каждый хочет с тобой поговорить, каждый хочет сфотографировать. Это же невозможно закончить таким образом проект, поэтому, конечно же, приходится как-то это урегулировать, когда ты встречаешь людей и говоришь, у меня есть только пару минут, я могу уделить вам немножечко времени и возвращаться к работе, иначе...
Это в Мельбурне тоже подземный переход?
Нет, это было в Нью-Саус-Уэллс, Порт Маккори.
Часто ли вам выпадает самой выбирать сюжет?
Чаще всего, скорее, люди дают тебе направление, иногда могут даже ограничить тебя в цветах, но я люблю эти ограничения, мне нравится это. Я все равно использую свою свободу как художник, я могу предложить что-то, что делаю только я, поэтому ко мне клиенты приходят за моим стилем, но мне все равно нравится получать хоть немножечко направления.
Но в основном это австралийская природа, да?
Я очень люблю австралийскую природу. У меня тысячи фотографий на телефоне, я очень люблю прогулки, я люблю ездить где-то на природу, я часто намеренно работаю с клиентами в отдаленных регионах, либо просто в разных районах, куда я могу приехать и увидеть новый таун или просто новый райончик. И обязательно пройтись где-то в местном парке или на набережной, поделать сотни фотографий каких-то новых растений или каких-то семян, которые я увидела необычные, потому что все в Австралии для меня это просто какая-то другая планета, и мне это очень нравится.
А можете немножко рассказать про этот проект со скейт-парком? Мне кажется, это такая необычная история. Вы расписывали там стены или пол, скажем так?
Пол, да. Скейт-парк — тарелка, по сути. Это вот там, где именно дети заезжают, это со всеми трамплинами. История такая, это только я приехала в Австралию пару месяцев спустя. Я начала сотрудничать с местным художником, который из Нового Южного Уэльса, и он предложил мне коллаборацию. Это был канцеловский проект, участвовала вместе с нами еще, по-моему, 17 или 20 детей. Они были из таких трудных семей, аборигены были, и просто дети из таких неблагополучных семей. И у нас была задача всех собрать, всем раздать краски и выполнять работу. Все дети очень хорошо помогали. Это был просто, наверное, самый быстрый проект, который вообще возможно было представить. Это огромный 500 квадратных метров проект, который был выполнен с учетом того, что шли дожди, по-моему, за 2,5 недели. Это было очень быстро. Но я думала, это будет что-то невозможное. Но нет, дети оказались очень продуктивными. Они были все прям там драки за... Единственное, что драки за какие-то там роллеры или кисти. А так, в целом, это был суперклассный проект.
Вы сказали, что вдохновляетесь очень много австралийской природы, австралийскими растениями, а украинскую часть своей идентичности вы пытаетесь вписать когда-нибудь в свои работы в стрит-арте?
Да. В истории, да? У меня была один мурал, который я нарисовала для Brisbane Street Art фестиваля. Это в 2022 году.
После начала вторжения.
Да, после начала войны, спустя, наверное, полгода, меня выбрали для этого фестиваля одним из художников. Мне дали небольшую стену, но она в довольно интересном месте. Это Nine Fish Lane. Это прямо в центре Брисбена, там очень уютная, интересная атмосфера.
Замечательное место.
Да, да. И я нарисовала двух славянских женщин, мать и дочь, изображение пожилой женщины и женщины средних лет, так скажем. И у них была такая прям очень славянская одежда, и они, ну вот прям каждый, кто видел, говорил, что они славяне. И я попыталась изобразить их как моя бабушка и моя мама, но не совсем такими, какие они есть, чтобы это все-таки не было личной историей. Я хотела все-таки, чтобы это просто были образы. Да, я бы с удовольствием вписывала. Вообще, я рисую много портретов моих знакомых, моих подруг из Украины. Иногда я прошу их быть моими арт-моделями, и я иногда выполняю эти портреты с национальными костюмами украинскими. Включая кокошники, или как они называются, я не помню. В общем, вот эти вот украшения на голову. Я делаю кое-какие проекты, которые связаны все-таки с моей культурой, но я не большой любитель делать чего-то прям кричащего. Я люблю, когда это все немножечко замиксовано, что ли. То есть, когда это не прям, вот, ты видишь, это там украинские женщины или какие-то украинские наряды или какие-то украинские символы. Я люблю, когда это все-таки нужно немножко время зрителю, чтобы он нашел какие-то детали все-таки и подумал, о, может быть, это все-таки действительно как-то связано с ее прошлым, с ее культурой.
Вы уехали, получается, до начала войны еще?
Да, я уехала до начала войны. Я уехала в Китай. И провела какое-то время там. В международных школах я делала росписи, довольно большие. Потом, когда началась война, я уехала в Австралию.
Угу. А вы свою связь с Одессой, вот после того, как война началась, как-то изменилось ваше ощущение вашей связи с Одессой?
Болит всегда.
Болит?
Да, всегда болит. У меня папа там живет, у меня друзья, родственники, близкие. Люди там... Я прожила всю жизнь в Одессе. Я даже не хотела оттуда уезжать, просто так получилось у меня по семейным обстоятельствам. Мне нужно было уехать в Китай. Но да, это очень больная тема, она очень сильно всегда болит. Наверное, для меня это очень играет важную роль, все-таки вот это переключение того, что я живу в Австралии, то, что я могу включать в свое искусство больше вот этих красивых цветов, растений, птиц, каких-то животных, которые я рисую. Это какое-то мое лечебное такое направление.
Да,
терапевтическое. Да, поэтому, наверное, я все-таки стараюсь как-то оставить это. Возможно, я вернусь больше к теме связанные с моим родным домом, с моей семьей, возможно, позже. Но на данном этапе моей жизни это моя, вот правильно вы сказали, терапия, вот быть в Австралии и работать именно вот в направлении австралийской живописи, такой австралианы.
Если совсем вот отпустить все ограничения и прям совсем дико помечтать, что бы вы в Мельбурне расписали, если бы вам разрешили расписать вообще вот все что угодно, любое здание?
Это прям совсем, вот прям совсем безумие, но не в плане того, что я бы выбрала какую-то самую видимую точку в Мельбурне, нет. Есть Sunshine West, это отдаленный западный район. Там есть очень большой, их называют сила, сайлос.
Хранилище зерна?
Да, это зернохранилище, и оно просто гигантского масштаба. И я бы очень хотела его расписать. Я бы его просто... Я считаю, что это был бы, наверное, самый большой мой челлендж. Я просто не перевариваю высоту. Я работаю всегда на высоте, но чем выше я поднимаюсь, тем мне становится страшнее. И это именно тот случай. Это очень высокое зернохранилище. Оно сложное вот во всех отношениях. Его форма, это цилиндрическая форма, 4 или 5 цилиндров, они все как бы склеены так. И это просто невероятный холст для работы. Я каждый раз, когда туда подъезжаю, я просто стою на этом газоне и просто смотрю и понимаю, оно настолько выглядит ужасно, оно настолько страшное и некрасивое, и это жилой район, где очень много людей, как раз вот в округе этой живет, там школы, там парк, и просто люди смотрят на это ужасное место, и я бы очень хотела его расписать в очень красивых каких-то цветах. Ну, в общем, это моя мечта, да.
Здорово. Спасибо большое. Спасибо, Арина. Очень приятно.
Да, взаимно. Мне тоже очень приятно.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.